Прежде чем начать, хочу сказать, что возникли некоторые технические проблемы при записи этого выпуска. Это касается и потери видео, которое гость, к сожалению, не весь выпуск двигается, а он замер, мне пришлось ставить аватарку. Кроме этого, есть проблемы со звуком. Буду учитывать опыт и в следующих выпусках постараюсь сделать лучше. Надеюсь, это не отпугнет вас, и вы послушаете сам выпуск, ну, сможете сосредоточиться на содержимом. Вот. Но я со своей стороны скажу, что постараюсь в следующие разы учесть ошибки, дочеты и научиться делать лучше. Ну что, а теперь к самому содержимому. Погнали. Всем привет! Очень рад вас видеть. Это пятый эпизод подкаста Heritage Podcast. Меня зовут Сергей Удалов. И сегодня у меня в гостях Лев Пургло, или как я правильно называю?
Пругло.
Пругло, всем... да, прости.
Пругло.
Лев Пругло. Да.
Всем привет.
Да, Лев, можешь немножко рассказать про себя и про свой опыт? Чем занимаешься?
Я разработчик на Ruby в самокат-техе, вот, работаю над проектом SRM, то есть продукт помогает автоматизировать работу категорийных менеджеров. Вот, работаем с поставщиками, с контрактами, ну, с договорами, с прайс-листами. В общем, у нас такой слой бизнес-логики. Вот. Работаю уже 1.5 года в самокате.
Ага. Ну, сейчас у нас это называется Яком, да, мы
ну,
с Львом, получается, в одной,
да,
большой,
вот
да, большой компании работаем, да. А, собственно, поводом, почему я решил со Львом встретиться, было его выступление на Сбер Митап, кажется, рубишный. Вот, я увидел в анонсах своего коллегу и сказал, что было бы классно обсудить тему потом, после уже Митапа. Вот, посмотрел в записи твое выступление, очень классное, кстати. Поздравляю.
Спасибо.
Потому что я видел, что некоторые докладчики как будто бы читали свой текст.
А, да, то мне тоже так показалось немного, да.
И это было очень неживое обсуждение, то есть сильно интересно. То, что так ты можешь статью прочитать. То есть у тебя было видно, что ты рассуждаешь, и это такое лучше воспринимается доклад. Как вообще ты доволен своим выступлением? Как тебе этот опыт?
Я доволен. В принципе, мне достаточно в значительной степени помогала Аня из команды Деврелла, то есть она помогала мне с подготовкой презентации. В целом, по материалу я успел достаточно быстро собрать большой объем материала, как-то структурировать его, и было неплохо. В целом, может быть, чуть-чуть посыпался на вопросах, но и вопросы немножко уводили все-таки в сторону, и как бы с некоторых сторон я, может быть, не рассматривал проблему, так что получилось. Но в целом на 4 с плюсом, ну, просто как бы есть куда расти еще.
Кстати, вот ты про Аню Белкину, да, кажется, не так фамилия?
Да, да, по-моему, если я не ошибаюсь.
Вот, очень классная, как Деврелл, то есть несмотря на то, что она сама не разработчик, мне тоже она помогала с выступлениями.
Да.
То есть именно про структуру самого доклада, очень много классных вопросов она задает и направляет, и это мне позволило тоже мою мысль больше кристаллизировать. То есть я вот даже, ну, очень, очень классный опыт, с ней было очень приятно работать, классный специалист на своем месте.
Да, вот. Согласен.
И ты как бы твой доклад был, как мне показалось, в продолжении темы Кирилла, да, которую он поднял на Ruby Russia в 2023 году. Ну, ты, собственно, сам,
да,
это упоминал,
да,
тоже.
Да, да,
меня тот доклад тоже, он тоже меня стригерил. Тот,
да, да, я прям заметил, как он тебя стригерил, там же еще вот это вопрос была, секция, посмотрел.
Да. Вот. Ну, я вижу, что ты в большей степени согласен с его позицией, и очень классно ее на самом деле детализируешь. То есть твои аргументы, несмотря на то, что я не схожусь с тобой в позициях, мне показались очень разумными, очень классными. Вот. Но я бы так, может быть, немножко бы попросил какие-то маленькие уточнения внести, и поспрашиваю сейчас тебя вот на этот счет. Ну, не знаю, вот так, в каком, да, порядке, да.
Ну, если так вот чуть-чуть, да, чтобы я уже совсем тему не забыл, конечно, еще, но в целом, ага, да, смогу ответить. уточняющим
вопросом. Да, ничего страшного. Смотри, я вообще не считаю, что когда выходит человек с докладом, да, то это означает, что он должен уметь ответить на любой вопрос. И если ты не ответил в моменте, то это значит, там, не знаю, провал какой-то. То есть я считаю, что мы рассуждаем на эту тему, всегда можем вернуться к ней еще раз. Суть уточнением, да, то есть и где-то, да, может быть, увидеть слабые стороны в своей позиции, я в своей, а ты в своей, и потом мы доработаем. То есть, наверное, целью обсуждения темы лучшее понимание этой темы должно стать для нас, и, возможно, тех, кто нас слушает, они, может быть, тоже какие-то новые идеи для себя в этом увидят.
Да, в целом согласен абсолютно.
Вот, ну, если вот одно из преимуществ фикчерс, который ты называл, да, оговорюсь так, что мы не будем пересказывать здесь доклад, мы дадим ссылку на само выступление, и все желающие смогут по этому референсу сходить и посмотреть полную версию. Она интересная и классно сделана, это стоит сделать. Вот. Ну и первый такой момент, ты говорил, что у фикчерс есть преимущество, что их можно использовать для заселения, возможно, девелоперской базы данных, где ты можешь там с этим поиграться. Да, и как вот этот аргумент ты мог бы его озвучить самостоятельно?
Ну, вроде как уже озвучил в докладе, но если повториться, то один из аргументов, который мне в том числе называли другие разработчики, это возможность использовать фикстуры, уже оттестированные, то есть поскольку мы знаем, что фикстуры используются в тестах, у них какая-то логика вот на конкретно этих объектов, она проверена, то есть по атрибутивному составу, по связям. С помощью них можно загрузить там вот, девелоперскую БД или там БД там, на продакшене, либо какой-то стенд. То есть в целом, как аргумент, это в принципе может прозвучать.
Угу. Но здесь я скажу, да, наверное, да, всего лишь одна команда, и у тебя получается действительно что-то есть в твоей базе данных. Обычно там вот фикстуры, они же, получается, подготовлены для разных конкретных кейсов, которые у тебя есть в тестах. Я бы не сказал, что это сильно наглядные какие-то данные, которые специально сделаны для того, чтобы ты зашел на сайт, к примеру, если это у тебя сайт программы, это было что-то похожее на живые lorem ipsum какие-то там данные. То есть они, скорее всего, неравномерные. То есть вот есть, например, какой я подход часто использую, то есть вот есть... Я создаю отдельную рейк-команду, в которой говорю, мне нужно создать 100 пользователей, а у них там у каждого по 10 записей или там рандомное число от скольких-то до скольких-то. И даже для этого можно использовать те же самые фабрики. Это тоже бывает удобно.
Ну да, да.
Вот что... То есть, как мне кажется, что это такой не сильно большой effort, не очень большое усилие нужно сделать, чтобы вот попасть в эту ситуацию, и сильно больше контролируемое. То есть, если ты хочешь, например, посмотреть, как, когда у тебя разрастется твоя база данных, ты берешь и ставишь там не 100 пользователей, а 1000 пользователей, 10 тысяч пользователей. То есть, ты этими коэффициентами можешь руководить. И с Factory ты можешь это как бы ну, довольно неограниченно делать, сильно больше свободы.
Вот как сильно больше свободы, но если, например, требуются какие-то иммутабельные справочники, например, есть модель Settings, и по ней нужно, вот, там, не знаю, 200, какие-то 300 специфические настройки поставить, то в этом смысле будет необходимость, мне кажется, заполнять DB-sheet каким-то образом, либо можно это проверить как-то через фикстуры. То есть есть же еще двойная команда, я тоже об этом говорил, что можно подгрузить фикстуры, вот те самые тестовые объекты, которые уже считаются, что проверены, и можно подгрузить какие-то седы, написанные там, создаваемые через итератор. Ну, то есть это как бы вполне себе возможный вариант. Можно с помощью, можно вместо фикстур использовать фабрики, безусловно. Но тут скорее аргумент в том, что в количестве объектов, сколько действительно будет объектов, сколько по времени займет, например, создание через фабрики или создание через фикстуры. Ну и как бы заявляется через фикстуры именно большое количество таких справочников, создавайте несколько быстрее. Скорее аргумент в этом, а не в том, что там через фабрики нельзя это сделать.
Да, это быстрее, у тебя гибкости будет меньше, сильно меньше, то есть ты не сможешь, у тебя вот сколько в тестовых данных есть, столько ты их и там получишь. Но если тебе нужно, например, взять базульку, то есть нагенерировать много данных уже не сможешь, типа populate сделать какой-то.
Да, но Тут тоже зависит от того, сколько объектов в самих фикстурах лежат. Там, на каких-то глобальных больших проектах я видел, там, прям страшно смотреть, там эти файлики, они огромные, количество объектов там зашкаливающее, конечно, прям напрямую это пробегать глазами неприятно. Но в тестах все это фигурирует, все это как-то проверяется, и если есть необходимость в проверке, там, допустим, через вьюху, да, если у нас какой-то монолит с фронтом, то, опять же, тут немножко проще это будет сделать. То есть заселить базу данных DLL-этническую данными фикстур, потом включить команду локально запустить приложение и посмотреть, что там, допустим, пользовательский путь какой-то определенный пройден, и он там пройден без ошибок. И что все данные, которые там лежат, таблица или не таблица, там, что в там, заказ, например, какой-то, то как бы все это привычно разработчику, который уже это все делает. И в целом в этом смысле кажется, что да, это можно использовать.
Ну, короче, я тебя не убедил, да, что на самом деле преимущество фикстур даже вот в этом моменте не слишком очевидно, на мой взгляд, да, потому что...
Я думаю, что да, тут я согласен. Оно может быть не очевидно для каких-то небольших данных, да, небольших приложений, там, которые не такие там страшные, огромные монолиты. И скорость там использования фабрик небольшая, тут она смывается достаточно быстро. И вообще-то, на самом деле, фабрики, как я уже говорил, с небольшими приложениями с фабриками удобнее работать. То есть тут как бы...
Ладно, давай не будем долго останавливаться на этом вопросе. Да. Вообще, сейчас следующий вопрос. Я так немножко мостик к кирилловскому докладу тоже проведу. Вот как, насколько я полагаю, вот его аргумент был, почему fixtures... лучше выбирать по умолчанию. Он связан с тем, что это производительность, а вот эта переиспользуемость фабрик, она на самом деле мнимая, и этим очень сложно управлять, и в реальных проектах мы всегда наверняка должны создавать новые фабрики для специфичных кейсов, а переиспользовать старые очень сложно. И он там приводил примеры каких-то реальных проектов, ну, своих, и в GitLab, например, где с этим есть большая проблема. А вопрос к тебе на практике. Вот вы сейчас используете фикстуры вот ваши в твоем проекте или нет?
Ну, в конкретной SRM, в самокатехе.
Да.
Мы используем фикстуры только в качестве приложения с брокерами сообщений, о которых я говорил. То есть у нас есть какой-то JSON, и мы вот смотрим, что это сообщение получено или отправлено. То есть это максимально тупое использование, грубо говоря. То есть там никакой нет такой. То есть...
Кстати, вот это тоже...
Да-да-да. По поводу доклада Кирилла, если говорить о нем, то я не совсем согласен с тем, что он говорил, потому что все-таки, например, даже примеры GitHub, там для гемов очень специфические данные нужно создавать. И то, что там какая-то логика в фабриках, это не то же самое, что фабрики в приложениях. То есть тут нужно разделять какой-то фундаментальный гем, типа RSpec, того же, грубо говоря, и какое-то крупное приложение, то есть с бизнесовой логикой. Так что, как пример, я не знаю, можно ли тут использовать по поводу... подожди, это получается контраргумент гибкости фабрик у него был. То есть они на самом деле не такие гибкие. А я говорю, что они на самом-то деле гибкие. Ну, то есть они достаточно гибкие. То есть тут я как бы с ним даже не согласен совсем.
Понял. Это главная вещь, с чем ты не согласен с Кирилловским докладом? Может быть, что-то
Вот это первое, что я не согласен. И второе, мне показалось очень странным, резануло ухо, может быть, я чего-то не понял, не согласен, что можно использовать сервис-объекты для создания объектов, причем те, которые требуется протестировать. Вот я не понял мысль, честно говоря, она там прозвучала, и от нее быстро отошли. Кирилл говорил, что это они пробовали, да, и отошли, мне понравилось.
Значит, как я понимаю то, что он говорил, то есть первое, у тебя есть по факту два варианта, что ты с сервис-объектом здесь будешь иметь. Первое, ты можешь в тестовом каком-то своем коде создать просто спек-саппорт, какой-то набор сервисов специализированных, которые будут тебе готовить тестовые твои данные на лету. То есть вот с фабриками.
А почему нельзя использовать в этом смысле фабрику, да, это как-то будет.
Например, ты недостаточно тебе гибкости в факторе бот, либо, не знаю, ты недостаточно знаешь его возможности. Вот ты хочешь на Ruby сформулировать это. Это на самом деле норм. То есть я ничего против не имею, я иногда такие вещи тоже делаю. А второе, как это можно интерпретировать, это про то, что если у тебя в бизнес-логике просто есть какие-то сервисы для создания соответствующих сущностей, то их ты можешь использовать. Наверное, они не слишком эффективны и не слишком стабильны будут, то есть они где-то хрупкие будут. Но ты это
вот
как раз
вопрос,
упомянул
да.
в своем
Да,
докладе.
вопрос в... Ну, это да, это будет достаточно спорное решение. Вот. То есть, во втором варианте.
Ты знаешь, как... Мой такой большой, наверное, посыл вообще к программированию связан с тем, что мы должны писать программы для других людей. То есть именно восприятие кода, конечно, очень важную роль играет, потому что это самое дорогое. Если оно чуть-чуть мы подождем, что автомат делает, программа, это не так страшно, нежели мы будем постоянно заставлять человека задумываться. Поэтому читаемость кода для меня, конечно, больше в приоритете. И вот этот... Явность контекста, да, которую ты тоже справедливо зачислил в преимуществе факторе, вот, мне кажется, он важный. Он такой один из ключевых, почему мне факторе сильно больше нравится. Вот, и сейчас я сбился с пути. К чему я это... Сейчас, если перемотать назад... По поводу использования бизнес-сервис-объектов, да, которые мы используем в основном коде для создания каких-то сущностей. Вот. Здесь тоже классно общаться с кодом на его же языке. То есть у тебя есть какой-то доменная область экспертная, ты как-то сформулировал API своих классов, и, например, у тебя есть папка, ну, например, есть сущность, папка, директор, ну, в моей программе она есть, и ты можешь в ней создать подпапку или в ней создать файл. И классно, если ты не какой-то фабрикой отдельной от всего этого создаешь, а прям через этот же код говоришь, вот у меня есть директоре, и я говорю directory.newDirectory. Если ты вот так будешь с кодом общаться, оно как бы еще круче. То есть оно увеличивает читаемость, а ты усиливает. То есть оно заставляет тебя делать более удобный API. Да, но оптимальность здесь, конечно, немножко страдает. Но я вот здесь на стороне читаемости, наверное, нахожусь. Плачу за это производительностью.
Да, в целом такой нужен баланс какой-то соблюсти между вот той же самой надежностью, что это будет работать долгое время без необходимости там постоянно это поддерживать, и с тем, насколько это читаемо. Потому что слабая читаемость, она повышает порог входа. И это связано даже не столько с какой-то технологией, а сколько с конкретными проектами. Потому что можешь зайти на проект, увидеть, что было несколько разработчиков, таких вот демиургов, которые создавали его, и они знают, как работает проект. А ты новый человек, и ты никогда не разберешься. Типа, то есть разберешься, но для этого нужно очень много времени потратить. И в этом смысле, да, ну, я, конечно, сторонник больше использования каких-то вот, есть же базовые это, какие-то подходы в нашей разработке на Ruby. Да, и Factory Bot это круто, да, типа можно использовать Factory, и стараться, если типа Factory Bot можно использовать, то как бы больше юзать его. Но это как бы не догма какая-то, просто это поймут другие разработчики, мне кажется. Ну, то есть, как бы тоже, если ты там напишешь что-то на фабрике, и как бы это не вызовет такого отторжения прям жесткого, мне кажется.
Согласен с тобой, да, именно. Я, собственно, тоже в Factory попал именно через такое мнение комьюнити, через мейнстрим, вот, но я для себя, да. Как бы, ну... Вижу больше в этом преимущество уже потом осмысленных, позже нашел. Вот, слушай, я хотел бы, вот я начал закидывать мостик по поводу переиспользования фикстур, я спросил про твой опыт. Вот, ты сказал, что сейчас вот в конкретном проекте ты не сильно их используешь, но, может быть, ты можешь поделиться в предыдущих своих итерациях каких-то, ну, или в сайт-проектах. Насколько удобно вообще на практике переиспользование вот одних и тех же фикстур в разных кейсах, в разных тестах? Удается ли это делать? Или приходится легче сказать, все, давай, я нового пользователя создаю, у которого такая-то ситуация?
Да, у меня есть сайт-проект, и на других сайт-проектах до этого тоже встречал. И иногда смотрю. По моему опыту, иногда хочется создать свой объект, чтобы ты конкретно с ним работал, если это фикстура. То есть другой разработчик создает какой-то свой объект, и вы как бы не особо пересекаетесь. Если вам нужно получить какой-то массив, да, можно использовать и то, и то. В общем-то, ну, то есть это, грубо говоря, если у нас два пользователя, вот, один пользователь создал разработчик, там, другой, одного пользователя создал я. И мы каждый со своим пользователем работаем. Вот, но когда требуется какой-то вот, да, вот список, это можно использовать. По моему опыту, да. Типа, это по переиспользованию часто переиспользую, да. Ну, то есть в разных тестах разного вида, то есть разных бизнес-сущностей. Если мне нужен где-то пользователь, то, конечно, ну, я его вызову.
Слушай, а как так интересно получается? Ты говоришь, как будто если этот пользователь создал тот разработчик, а этого пользователя я, у вас еще код же общий, то есть после того, как ты замерджил, пользователь общий, или вы продолжаете говорить, это моя кучка фикшерс, это твоя?
Не-не-не, ну, это вот не всегда так бывает. Иногда, конечно, мы обмениваемся, ну, то есть тянем разные объекты. Но случается, что ты вот создал его под свой кейс, а он создал там, ну, может, задачи так разделились, тоже как бы такой эффект может быть. И ты как бы лучше понимаешь, что у тебя лежит там, в какой-то конкретном объекте, которому дал имя через фикстуру, и как бы уже тебе не нужно никуда залезать. Но если это требуется, то ничего страшного, чтобы вызвать какой-то объект, переиспользовать, тоже особо его нет. Ну, особо нет по этой проблеме. Ну, лично в моем опыте. То есть это как бы какое-то по-другому, конечно, кому-то сложно. То есть
Понял,
редко
да.
бывают такие случаи, на самом деле, о которых я говорил, что да, действительно нужно лезть и писать новую фикстуру. То есть это, наверное, все-таки в начале проекта, да, такое. А потом уже, когда достаточно много этих объектов, ты просто смотришь, тянешь необходимые и все.
Просто когда достаточно много, тебе в них надо как-то ориентироваться. Это означает, они должны как-то семантично называться. Вот. Ну, есть такой путь, понятное дело, там в Ямле ты можешь там их указывать как-то, но фабрики, они как бы... Фабрики для меня, у них есть такая аннотация, то есть у них говорит, по умолчанию ты должен создать минимально простой объект, который валидный. То есть это первое, какие-то значения по умолчанию. А потом в трейтах его уточнять. То есть вот у тебя есть навешение трейтов, причем ты их можешь несколько навешать на один и тот же объект, создаваемый фабрику. Вот, и таким образом его конфигурировать. При этом трейты там, они достаточно хитро могут использоваться. Ты можешь даже какие-то куски логики туда вписывать, если ты какой-то трейт применяешь, например, заблокированный пользователь. Ты можешь много к чему там, ну, в нем сделать. Короче, механизм довольно гибкий. Вот, здесь я,
Гибкий,
конечно,
безусловно.
да, с Кириллом, скажем, и, может быть, с тобой тоже вот не согласен, с чем? Мы как будто бы сдаемся здесь и говорим, что разработчик не может написать вот этот семантичный код, который всем этим хорошо управляет, и поэтому вот есть простой инструмент YAML, где ему ни влево, ни вправо не уйти, вот как есть, так и есть. И вот это вот, скажем, проигранная позиция, да, такая, как называется, я не знаю, вот, она мне не очень близка. То есть я больше такой позитивно настроен. Если не умеет, то лучше научить. Лучше мы пострадаем, но научимся вместе. Где-то я какие-то идеи внесу, где-то этого. То есть вот мне хочется туда. Мне хочется в объектно-ориентированное программирование попасть со своей командой, чтобы мы научились формулировать свои мысли, в том числе там фабриками, сервисами. Вот в тестовых я тоже их создаю, такие фабрики. Вот. И чтобы их можно было переиспользовать. Вот. В общем,
Ну,
короче, мне
слушай,
туда хочется.
да, ну я понимаю, я же сам тоже как бы больше фанат FactoryBot, и мало что изменилось после доклада. Просто моя задача была посмотреть на те виды архитектур, где действительно можно применить вот эту технологию. Я нашел как бы группу таких архитектур, где реально скорее монолит с фронтом, скорее, ну вот и дальше по каким-то признакам пройтись, которые больше побуждают использовать те фикстуры, потому что в какой-то момент можно столкнуться с таким многообразием кейсов, что это будет сложно там, с точки зрения скорости, будет с точки зрения вот обычной процедуры заселения базы данных тоже, ну, как некоторая сложность. Но
Мне показалось, это вот, кстати, сильная сторона твоего доклада, что ты говоришь о конкретных прям подходах, и говоришь, вот здесь сюда ходи, здесь сюда, а это лучше не
ну
делать. Это мне
да.
очень
Ну тоже
понравилось.
спасибо. Да, я тоже хотел как бы сказать, что не ответить на вопрос, а сказать, что вот есть, да, группа приложений, и да, она сейчас в меньшинстве, поскольку все-таки все, ну, компании, которые более-менее развиваются, получают доход, они стремятся монолит там более-менее как-то разрезать, разделить. Это причем связано скорее не с технической необходимостью, хотя с ней тоже, но в большей степени с тем, что появляется много команд, конечно, разработки, и уже надо переходить на микросервисную архитектуру скорее.
Ну,
И в этом
да,
случае
это смотрите,
гибкость
вот.
фабрик, она гораздо, ну, выгоднее, да. И поэтому даже когда монолит пишется, который нужно разделить, да, который, да, он пока сейчас такой, но в дальнейшем разделится, нужно выбирать все-таки фабрики, потому что этот раздел, он произойдет проще. И тесты не надо будет там корячить, как-то переписывать в большой степени. Вот.
А сказать, что это совсем не технический момент, тоже нельзя, потому что технически оставаться в монолите, когда у тебя много
Да.
команд, будет много технических проблем. Как это все разрулить, как доступ к коду разрулить, да, этот owner этой папки, а CI
Да,
выкатывает так,
owner.
короче.
Я хотел напомнить, что да, есть такой способ, как оставаться в монолите, но завести оунеров на разные области монолита. И вот тоже такое может быть. Ну, я работал на
Это
таком
сложно.
проекте.
У нас, кстати, в экосистеме же есть такой вот
Разве?
Сбермаркет как раз по этой
А, Сбермаркет,
Сбермаркет.
да, там два монолита, по-моему, да, как раз эту
Вот,
технологию.
они справляются. У них, кстати, вот интересно, может быть, их опыт про это узнать тоже. Может быть, кстати, может быть, кого-нибудь пригласить оттуда. Там тоже много рубистов. Интересно.
Да, там
Слушай,
большой комитет.
можно я тебе следующий вопрос такой спрошу? Ты на него частично отвечаешь в докладе, но мне хотелось бы тоже уточнить. Значит, ты говорил про то, что не используешь. Да, есть способ, как ускорить фабрики. Это кэширование, которое делает. Ты написал фабрики, потом они дампятся в YAML файлы и вроде как
Ой,
становятся
да.
быстрыми.
Ой, да.
Но у этого есть последствия. Вот почему ты считаешь эти последствия слишком плохими, я не слишком понял. Можешь пояснить вот эту позицию свою? Почему ты считаешь это плохо?
Да, я могу пояснить, потому что я тут рассматривал именно решение о выборе вот той или иной технологии создания объектов между фабриками и фикстурами, а не между фабриками и фикстурами и какими-то третьими решениями. А третье решение, ну вот именно основанное и на том, они скорее всего связаны с тем, что мы берем, как часто я и сказал вот на примере двух гемов, берем фабрику, на ее основании формируем, точнее, YAML-файл, там его кэшируем, и тут уже начинается скрытое поведение в плохом смысле, то есть если у нас... Это же все-таки тоже процесс. То есть у нас идет какой-то процесс, он обрабатывается. У нас формируется этот YAML-файл. С использованием билдера, по-моему, даже можно зайти посмотреть этот YAML-файл и фикстуры, именно конкретно основанные на фабрике. И все это выглядит как очень странный слой, который мы создали специально, чтобы ускорить поведение тестов. Но если начнется проблема вот именно в этом слое, решить ее будет, как мне кажется, проблематично. И вот само существование этого слоя, его поддержание, оно выглядит избыточно. Вот просто как бы в этом смысле я бы, наверное, не стал смотреть в сторону вот таких решений. Потому что это требует больше от разработчиков внимания. Например, сама генерация через RakeTosku, мы его запускаем, у нас генерируются новые объекты. Потом они, конечно, тесты проходят, они просто летать могут даже. Я даже не знаю, это все это, безусловно, ускоряет разработку, в каком-то смысле локальную. Там CI, вот это не CI, а это пайплайны, да, вот эти могут ускориться. Но само поведение, ну, прямо на лету, оно, мне кажется, очень странным. Какое-то отторжение вызывает, что ли. Потому что, в моем понимании, тестовое содержание, тестовая среда, она должна быть ну, максимально такой тонкой, какой-то очень податливый, простой. Сами файлы, если мы про RSpec говорим, они должны быть читаемыми. Можно документацию вот эту вот посмотреть через нее. То есть, ну, буквально сгенерировать, запустить RSpec файла с формат documentation, и мы получаем целиком вот этот вот. А иначе мы создаем, вот мы сильно усложняем без того как бы сложную структуру, когда у нас есть там factory bot, RSpec и, может быть, какие-то Так, я включил. Вот.
Лев, сейчас, подожди, вот получается, это какое-то такое психологическое отторжение, что тебя пугает, что есть какая-то глубина за этим?
Ну ладно. Да. Успеем все.
А, так, я согласен с тем, что это там странно, непривычно, но мы на самом деле много из тех библиотек, которые мы используем, они внутри устроены довольно сложно. То есть они easy to use, но внутри они не simple. То есть они сложно устроены. Тот же самый
Кругло.
RSpec, он, например,
Кругло.
тоже
Всем
по сравнению с
кругло.
мини-тестом, он легкий в
Всем
использовании, но
привет.
он сильно сложнее, чем мини-тест. То есть мини-тест... И мы часто делаем, на самом деле, или Active Support, вот мы его используем, но на самом деле он там
Я
сложный.
разработчик на
И
Ruby
много таких
в
решений. И вот
самокатихе.
здесь я бы сказал, что меня это в меньшей степени пугает,
Ну.
чем тебя. То есть я считаю, что важно, что ты понимаешь, что этот метод означает, что он делает, он семантично описывает, API понятный, вот, и оно работает стабильно. Вот если у нас в использовании простота есть, то это классно. А то, что у нас появился новый слой абстракции, ну мы все так проблемы решаем новой абстракцией. Это должно было быть у тебя уже
Ну,
привычным. Ты все-таки
привычным-то
не первый
да,
год занимаешься
но
программированием.
подожди, это как бы вот в бизнес-логике да, а вот в тестах нужно ли вот накручивать и так далее. Плюс еще аргумент же в чем был, да, о том, что мы код-базу расширяем. То есть, да, у нас там лежит папочка, фикстура, и там постоянно меняются объекты.
Так.
Да, можно засунуть ее там в gitblame, не gitblame, а как это называется? Gitignore. И
Гитигнор.
как бы не видеть до этого. Но все равно у нас вот какой-то вот такой вот дополнительный слой получается. Вот. Ну, просто я говорю, что.
Но он, смотри, у тебя появилась проблема, и оно не просто так появилось. Эта надстройка решает эту проблему. А вот можешь, хорошо, здесь мы поняли. Я тебя услышал. Вот у меня вопрос такой: чем это неудобно или чем это грозит? На практике, по-твоему, вот мы, например, приняли, что мы можем мириться со сложностью этих решений внутренней, а в плане использования, в чем неудобство ты видишь основное? И в чем проблема, может быть? То есть тесты у нас летают, что в поддержке вот
Поддержки
проблема?
в целом, да, нужно, может быть, дополнительную команду вводить. Ну, это опять же дело привычки. Кто-то может и как бы успеть это, привыкнуть к тому, чтобы некоторые действия совершать дополнительные. Ну, помимо скрытого поведения, да, у нас вопросы к надежности. Ну, то есть это, может быть, не такие популярные способы оптимизации. Конечно, они ну, приходят в голову первыми, кэширование, да, вот какое-то создание объектов. Например, Factory Bot, оно само по себе заставленный объект хочет видеть в качестве способа создания через себя объектов, то есть, а не через там, сущность .create, который взаимодействует с базой. Можно пойти таким путем, и этот путь, он нативный к Factory Bot, он кажется более естественным. Его сторону, мне кажется, скорее нужно думать. А идти через кэширование, это, ну, опять же, это, ну, риск. И если разработчики готовы пойти на этот риск, какая-то команда, и они видят, что проблем с этим нет, то это супер. Вот. Но по моим ощущениям, что лучше идти нативными способами в сторону оптимизации, а не использовать дополнительные штуки.
Ну, согласен. Это получится, что если новый джем, то получается должна совместимость твоей factory
Да,
bot, если
да.
вдруг она обновилась там, да? Это нужно еще один инструмент, который нужно изучить. Вот, но можно первые вот, моменты такие. Во-первых, вот эта дополнительная команда, когда ты с фикстурами работаешь, с fixtures, тебе тоже нужно ее
А,
вызывать.
да, ну,
Ты обновил fixtures, и тоже
ну,
надо.
ну.
То есть в этом плане это не хуже, чем
Не-не-не,
было с
смотри,
fixtures.
там по-другому. Как я понял, я сам этот геп, конечно, не использовал, имеется в виду вот с билдером, там нужно, если изменилось что-то в фабрике, нужно вызвать команду, изменится кэш, изменится сам фикстура, которая формируется по фабрике, и уже потом в тесте она применяется. когда я пишу, допустим, новый тест с использованием фикстур, я, допустим, создал фикстуру, да, включил ее в LED, там сетап какой-то организовал, и у меня получилось, что этот объект вызывается, он проверяется, его поведение. Ну, то есть в этом смысле не нужно какую-то команду на самом деле вызывать. Вызывать нужно команду, кажется, когда вот именно подгружаем какие-то данные. В этом смысле, да.
Подожди, то есть если ты... Я просто давно, честно говоря, фикстурами не пользовался. То есть если ты добавил новые фикстуры в YAML файле, то не нужно запускать React-таск, чтобы оно их догрузило в базу данных?
Ну вот у нас, ну вот, имеется в виду не у нас в самокате, а вот сайт проект, в которых я был, то там, да, там как бы не
да.
нужно делать дополнительных React-тасок, и в целом все так работает нормально.
А технически как это происходит? Что происходит... Вот запускается тест, в нем используется какая-то фикстюр, которой нету, и что происходит? Он видит, что ее нету, и догружает ее из YAML?
Ну, в самом названии, в списке фикстур, где ты объявляешь в самом RSpec-овском тесте, ты перечисляешь из каких файлов, что нужно взять. Дальше в LED ты уже прописываешь конкретный объект, который тебе нужно дернуть из фикстуры. И он его подгружает, когда дергается сублет в тесте через, допустим, subject, который у тебя там объявлен.
Но вот его нету в базе данных. То есть он же сначала в базу данных
ну,
идет.
Ну, если так, то да, он создаст объект.
Его нету, тогда что? Он его пытается заинсертить
да,
туда.
Insert, так? Его, да, и...
А если мы атрибут поменяли в YAML файле какой-то один?
В YAML файле атрибут поменяли. При
То
новом
есть в целом
запуске,
сущность она та же есть.
В запуске теста он сертит с новым атрибутом. То есть в этом смысле.
То есть он каждый раз проверяет, что весь атрибутивный состав всех сущностей совпадает с тем, что есть?
Не с тем, что есть. Он же там же транзакционные стратегии есть. То есть он, ну, можно транзакционно сделать, то есть роллбеком. Можно сделать через insert-delete. Вот, и когда у тебя тест заканчивается...
Лев, сейчас, я, мне кажется, сейчас да. уточню вопрос. Мне кажется, ты немножко не на то отвечаешь. Значит, представим, у нас в фикстурах только одна какая-нибудь сущность, пользователь. И у нее есть имя, фамилия и возраст. Вот. Мы, получается, ссылаемся на него из тестов, запускаем. Первый раз его нету, и он его инсертит. Потом мы посмотрели, тест нам не нравится. А, возраст. Мы должны были возраст сделать 18 лет. Мы его в YAML-файле изменили и запускаем тест. Как он поймет, в базе данных-то у нас предыдущие лежат, там 5 лет, например. Как он что, поймет и вставит, заапдейтит эту запись в базе данных?
Ну, насчет конкретного механизма я тут, может, не скажу, но кажется, что там же insert-delete, если мы не используем. То есть мы заинсертили какие-то объекты, и потом после прохождения тестов они, ну все, их не существует, их удалили. И в этом смысле...
Понятно. То есть он, то есть они не то чтобы заранее вставлены в базе данных,
да.
а он из YAML файла загружает их вот в этот момент, в начале теста.
Да.
Так, да? Все. Мне кажется, я настолько давно этим не пользовался, что когда-то, как мне кажется, когда-то оно вставлялось в базу данных. Вот у меня было такое впечатление, что у тебя есть состояние в Ямле, оно, ты какой-то командой загрузил его в табличку, в тестовую в базу данных, а потом пользуешься этим. Ну и транзакциями откатываешь все изменения.
Ну, возможно, это даже
Может,
дешевле будет.
Никогда не было какой-то такой.
Нет, в ряде практик, я думаю, такое использую. Звучит как
нормально. Угу. Все, понял, да. Ну, тогда такой подход действительно на одну команду меньше. Вот по поводу фабрики оптимизации, если представить идеальный механизм, как это могло бы быть, то, может быть, оно могло бы понимать, что фабрика изменилась, и какую-то хэш-сумму, если оно видит, что изменилось, то понимать, что надо бы ее обновить в
вот
базе
такая
данных,
же миграция
в каком-то кэше,
да.
понимать.
Много.
Вот, то есть в целом, наверное... Но это сильно усложняет, я с тобой согласен, и тут мы куда-то не туда уже заворачиваем. А главная принципиальная проблема, как мне кажется, почему мы туда заворачиваем, потому что наша бизнес-логика, которую мы тестируем, она сильно завязана на базу данных. Вот если представить, что оно развязано, вот к чему я стремлюсь в своих проектах, то есть я стараюсь бизнес-логику, вот эти сущности свои, отцепить, чтобы они были in-memory объектами. а слой сохранения в базу данных в репозиториях лежал. И тогда, получается, ты можешь в памяти просто создать эти объекты. Я, кстати, тоже Factory Bot использую для этого, потому что мне вставки базы данных не нужны. И тогда вот такой проблемы не возникает и сложности, да? То есть они похожи на stubbed, там, условно говоря, ну или build. Вот, ну...
Ну, в этом смысле, да.
Происходит.
Насколько я понимаю, к этому много кто стремится. И да, и Factory Bot по вот, их заявлениям, они тоже стремятся к тому, чтобы in-memory проверяли то, какое поведение у объекта, что не нужно часто ходить в базу. Вот, и как-то не так... Ну, короче, немножко учат разработчиков работать с этим попроще. Разделить диск и память.
Так, у меня совсем немного вопросов уже осталось. Лев, я тебя измучил,
да нет,
наверное,
очень
да?
Интересный как? Разговор.
Супер, надеюсь. Не только нам будет интересно, надеюсь, кто-то нас тоже послушает, им тоже будет интересно. Вот, спрошу еще, знаешь, ты говорил, что вы для брокеров используете фичерс и вот для схемы JSON. Можешь пояснить, что ни из доклада, ни из твоих слов я не очень понял, что именно? Как вы это именно используете?
Мы используем это, ну вот именно в SRM, если у нас приходит какой-то объект event стриминга, мы стремимся его протестировать даже не столько, ну, чтение, да, вот как мы читаем из топика, допустим, правильно ли конфиги выставлены, как сработал маппер, потому что нам из-за сообщения, которое нам пришло, не все атрибуты нужны. Мы их маппим под свою БД, то есть под какие-то свои сущности. Вот. И проверяем, наверное, дальше, я уж точно не помню, по-моему, проверяем доставленные классы, то есть что они вызываются, все в порядке там дальше. То есть в этом смысле можно использовать фикстуры, потому что они, ну, достаточно небольшое количество получается вот этих сообщений. То есть там, допустим, update, create, delete, ну, разный тип сообщений ивент-стриминга. И можно тем самым проверить поведение, вот, собственно, чтения, как это все работает, inbox, outbox, и, собственно, мапперы, какие-то вызовы. Ну, то есть в этом смысле мы используем фикстуры. Ну, причем используем не с точки зрения как фикстуры,
вас...
там, для создания объектов, мы просто используем как,
ага,
ну,
вот.
Просто...
А что у вас там? У вас лежат структуры, которые к вам,
ну, да,
должны,
да,
прийти,
да,
из CAF.
Да, допустим.
Так, что ли?
Да.
Вот, кстати, вот в таком смысле фикстуры,
ну,
я тоже
это...
использую. То есть, например, в папочку fixtures я кладу примеры файлов. Например, там JPEG-файл, какую-то картинку, да, которую я там собираюсь в тестах загрузить, проверить, что у меня там DPI считаются. Какие-то тестовые файлики, примеры, я туда тоже загружаю там. Файл сломанный,
ну, да,
какой-то.
Да. Насколько,
да,
можно это фикстурами
вот
назвать,
это
конечно, вопрос, но такой.
На мой взгляд, это напрямую. Я тут термин точнее не нашел. То есть вот мне кажется, что да,
ну,
это как раз... Все, понял. Да-да-да, здесь я согласен. И знаешь, что еще? Вот хотел спросить про такой. А фикстурс без рельс вообще используются? И это как-то такая протоптанная дорожка? Или это такая очень Railsway штука?
Мне кажется, что... Ну, все-таки Rails, он как начинал, как проект, как фреймворк начинался с такой, как сказать-то, основополагающей позиции, что вот у нас есть монолит, мы быстро должны создавать приложение, все должно быть достаточно читаемым, то есть, насколько я понимаю, 2005-2007. И тогда фикстуры реально много кто использовал. Я точно не могу утверждать, что это было еще где-то вне рельсы, да? Но кажется, что могло быть. Но я, конечно, знаком только по рельсе с фикстурами. Вот.
Мне кажется, что они как будто бы не выделяли это даже в отдельный какой-то инструмент. Такое ощущение, что это часть вот прям рельсовой,
да,
библиотеки. То есть в отличие, например, от Factory Bot. Factory Bot, чем он мне нравится, ну, в частности, там есть Factory Bot Rails. То есть это прям рельсовая маленькая надстроечка над Factory Bot. А Factory Bot ты можешь использовать без рельсы и можешь использовать над любыми объектами. То есть, в частности, у меня есть не Active Record объекта, который тоже строю через эти фабрики. Ну, потому что там привычный DSL уже придуманный в концепции. То есть в этом плане мне нравится. Так, Лев, давай тут закругляться. Я по теме, наверное, это исчерпывающие вопросы, которые вот супер интересно. Расскажи, может быть, какие-то у тебя есть планы? Может быть, ты хотел бы еще на какие-то темы высказаться или развить эту тему?
Я думаю, эту тему я развивать дальше не буду, поскольку высказался уже в полной мере. Да, и здесь, и на метапе. Вот. Интересно даже, где будет больше просмотров. Вот. Да, и в целом хотел бы выступить, наверное, с другими темами, с которыми буду сталкиваться в своей практике, и вот как-то их освещать. Да, я, конечно, не могу прийти, как некоторые ребята, и сказать, у нас тут новый гем Transactional Outbox. Это, конечно, очень круто. Сам я его не напишу, да. Ну, может быть, я выступлю с каким-то своим проектом. У меня тоже есть там в GitHub гем, который я развиваю, связанный с математической оптимизацией. Ну, вот, может, я его продолжу, как-то про него расскажу потом. Или какие-то другие темы буду освещать.
Понял. А можешь сказать, какая у тебя вообще внутренняя мотивация рассказывать вот метапы? Я много моих коллег, как мне кажется, могли бы тоже про что-нибудь рассказать, вот, но этого не делают. То есть вот ты какую мотивацию для себя находишь? Как ты ее формулируешь для себя?
Хороший вопрос. Я очень давно выступаю на конференциях, наверное, 7 класса, и я постоянно куда-то вписываюсь, да, там, конференции по истории, там, по географии, там, по математике. Это как бы мне нравится изучать, и мне это дает какую-то мотивацию самому изучать новую тему. То есть сам бы я, может, и забил немножко на это все, а если нужно рассказать кому-то, группе людей, то ты уж постараешься, изучишь информацию, подробнее подготовишься, и сам будешь больше знать о чем-то. Вот. И это будет, возможно, даже полезно кому-то, кто об этом послушает, тоже заинтересуется, будет рассказывать. И да, я согласен, есть большое количество коллег, прекрасных специалистов, профессионалов, которые работают. И как бы в личном общении они супер умные люди, могут рассказать поумнее меня какие-то штуки. И ну, вот не уступают, не знаю почему.
Ага. Ну да, да, я с тобой согласен в плане, знаешь, внутренняя, скажем, мобилизация всех сил, особенно в последние дни подготовки, когда ты понимаешь, да, что это не то, тут забыл, тут упустил, а тут вообще примеры забыл сделать, и вообще у тебя такая... Вот этот драйв, который получаешь в последние дни, он очень ценен. Бывает даже в последние часы у тебя какие-то, да, новые идеи возникают, такое. Вот. И это такой классный опыт. Я, конечно, советую попробовать, если кто-то не пробовал выступить, потому что спикеров много где просят. И это, конечно, больше всего полезно для вас самих. Это вот мне тоже очень близок этот тезис. То есть это классно. Понятное дело, что здесь надо какие-то зажимы снять, да, там, бояться, да, ну, выйти, например, на аудиторию, рассказать. Но видите, сейчас есть эти возможности. Вот ты, кстати, вживую, да, выступал. А сейчас же еще вот Эврон выступает, ну, они предлагают записывать свои доклады. А это проще сильно, потому что там есть монтаж, какие-то кадры можно переснять, да, вот, а потом ты просто только остаешься на сессию вопросов, и это сильно, сильно проще. Понял. А сколько у тебя подготовка заняла по времени к этому докладу? Как ты от принятия решения говоришь, что вот я хочу выступать, договорился?
Я договорился, и как бы мы там согласовывали даты, какие-то тезисы, и за неделю где-то до доклада я начал активно готовиться, читать материалы, вспоминать, что я там накидал за предыдущее время. Вот. И мы 2 прогона организовали, вот, подготовили материал, вот, структурировал. Ну, можно сказать,
всего,
ну,
одна
всего
неделя?
Одна неделя, да, в целом этого достаточно. Ну, если до этого, конечно, есть какое-то понимание, знание, наработка материала, и плюс ты находишь новый материал какой-то, оставляешь на будущее, за неделю его читаешь, изучаешь в таком режиме, и все это достаточно. Ну, как экзамен, короче говоря.
Я даже не близок к такому. У тебя очень классно, то есть для меня это, не знаю...
Да, ладно.
3 недели, то есть вот
спасибо.
Такие. То есть у меня.
Но
сильно...
у тебя доклад-то был, я помню,
срок
даже на
Бэшбеку
там для Руби Раша, он такой фундаментальный, обстоятельный, как бы тоже там.
Вот, кстати, ты ссылочку-то дал не на мой доклад по поводу фикчерс и контекста использования, а дал на какой-то западный. Вот западный фил ты чувствуется,
да, да,
Лев,
все, вот
западный
вот
фил.
можно задавать меня.
Славянских спикеров надо поддерживать.
Древних
Ладно,
русов.
Большое тебе спасибо. Я
тебе
предлагаю
спасибо.
Завершаться на сегодня. Вот. И, ну, я, честно говоря, буду рад с тобой обсудить какие-нибудь другие темы. Надеюсь, пересечемся.
Да, взаимно,
и,
конечно, пересечемся.
Просто, может быть... Да. Супер. Большое спасибо. Всем пока.
Спасибо. Пока.